Вы знаете, к сожалению, в книге Ионы всего 4 главы, поэтому мне придется проповедовать на другую тему. Вот. И вы знаете, известный христианский писатель Джерри Бриджес в своей книге «Терпимые грехи» в одной из глав он рассказывает, что когда он писал эту книгу, он подходил к людям, рассказывал, что он пишет сейчас эту книгу, рассказывал, о чем эта книга. Он рассказывал, что эта книга про те грехи, которые стали настолько привычными, обыденными, что, ну, как сказать, люди уже к ним привыкли, люди их терпят. Вот они поэтому и называются такими терпимыми. Книга называется «Терпимые грехи». То есть, в общем, это то, что можно стерпеть. Да? Он пишет, что, как правило, после этого люди чаще всего вспоминали один терпимый грех. Как вы думаете, что это было? Что это было, как вы думаете? Какой терпимый грех, вот такой обыденный, что мы терпим чаще всего? Такой грех, который вошел в жизнь, и, может быть, так, знаете, вот он... Что? Обман. Какие еще? Зависть, раздражение. Гордость. Вы знаете, он сказал, что чаще всего люди сразу вспоминали про сплетни, про какие-то слухи, да, вот о чем-то таком. И вы знаете, сегодня я как раз хотел об этом поговорить на эту тему. И, конечно же, Бог желает, чтобы мы хранили свою речь в чистоте. И от обманов, и от каких-то нехороших слов, и в частности, чтобы не участвовали в сплетнях и слухах. Бог желает, чтобы мы противопоставили сплетням и слухам Его любовь. И вы знаете, с одной стороны, это очень простой, базовый такой принцип, очень понятный, очень доступный. Но с другой стороны, когда несколько раз разные люди мне рассказывали какие-то слухи, и я им говорил, что «А зачем вы мне это говорите? Я не хочу в этом участвовать, я не хочу не только слушать, но не хочу, чтобы в целом это распространялось». На меня смотрели круглыми глазами, как будто «О чем ты? Разве это проблема? Это нормально? Мы просто о чем-то, о ком-то говорим». И я обратил внимание, что часто сам становлюсь участником или даже инициатором этого, сам не замечая этого. Вот подходит ко мне кто-то и спрашивает, а как там поживает там кто-то другой? И я тут от всего сердца раскрываю свою душу, рассказываю, как там все плохо во всех красках. И если разговор заходит о ком-то третьем, да, то здесь возникает вопрос, а что, вообще нельзя о ком-то третьем говорить? Ну, то есть вот где здесь граница вообще? Да, вот где здесь сплетни и слухи, а где здесь вот просто, вот, ну, вот, неужели ни про кого, только все доброе, да, как об умершем говорить, что ли? Да, или вот вообще не говорить, и непонятно, да, вот. А если говорить доброе, это сплетни и слухи или нет? Как вы считаете? Тоже сплетни и слухи, да? То есть, и вот, знаете, как-то вот возникает вопрос, а вот как здесь вообще говорить, как жить, чтобы не согрешить, да? Что относится к категории сплетен и слухов, а что нет? Что можно говорить, а что нельзя и так далее. И вы знаете, сегодняшняя моя проповедь, она будет тематической. Она не будет на основе одного отрывка из Библии, поэтому мы рассмотрим разные отрывки. Но вы знаете, хотел бы я начать с прекрасного отрывка. Это 14-й псалом, одна из жемчужин Библии, и я предлагаю нам всем вместе прочесть 14-й псалом. Мы его прочтем полностью. Псалом Давида. «Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на святой горе Твоей? Тот, кто ходит непорочно и делает правду, и говорит истину в сердце своем, кто не клевещет языком своим, не делает искреннему своему зла, и не принимает поношения на ближнего своего. Тот, в глазах которого презрен отверженный, но который боящихся Господа славит. Кто клянется хотя бы злому и не изменяет. Кто серебра своего не отдает в рост и не принимает даров против невинного. Поступающий так не поколеблется вовек. Аминь». Кстати, в этом псалме есть очень интересная фраза, кто клянется хотя бы злому и не изменяет. Что она означает? Что означает эта фраза? Что обещал, исполнит, да? Ну, а злому к чему относится? Кто клянется хотя бы злому и не изменяет? То есть, если поклялся сделать злое, то не изменяет, да? То есть, я должен идти сделать злое. Пообещал, что я сделаю Владу что-то злое, я ему обязательно должен сделать. Вот поклялся, все. Ни шагу ни вправо, ни влево. Так или как?
Нет. Если даже он не исполняет, то ты все равно исполняешь свое слово.
Да, абсолютно правильно. То есть, если даже человек злой, которому ты поклялся, не исполняет, то ты злому все равно исполняешь свою клятву. Вот, про этот отрывок очень много есть разных пересудов, я просто вот немножко хотел коснуться его. Но возвращаясь к нашей теме, стоит сказать, что в Библии есть несколько отрывков, которые описывают качество праведника. Да, и каких-то мы из них уже с вами касались, из Езекииля и из других, и тоже в Псалтыре есть еще несколько таких отрывков. Но этот, именно этот 14-й псалом, он примечателен тем, что в нем есть такая фраза: «не принимает поношения на ближнего своего». И эта фраза, она сразу ставит ребром вопрос о сплетнях и слухах. Праведник не только не является источником и распространителем слухов. Настоящий праведник даже не будет слушать каких-то слухов и сплетен. Он не принимает поношения на ближнего своего. Но тогда давайте с самого начала начнем. Откатимся немного назад и посмотрим, а в чем вообще проблема? В чем вообще опасность слухов? Почему мы говорим, что вообще это грех? Да, вот почему это грех, почему это проблема, почему это зло, в чем опасность слухов и сплетен. И первая проблема – это то, что слухи разрушают отношения между людьми. Слухи разрушают отношения между людьми. В притчах в 16 главе 28 стихе сказано: «Человек коварный сеет раздор, и наушник разлучает друзей». Это про наушники, да, уже это за тысячу лет до рождения Христа уже про наушники было. Поэтому мы прочитаем современный перевод для того, чтобы, да, как сказать, было более понятно, о чем идет речь. «Лукавый человек сеет раздор, и сплетня разлучает близких друзей». Сплетник, да, человек, который сплетничает, человек, который распространяет слухи, он разделяет. Сплетни, они разделяют людей. Но какова механика этого разделения? Да? То есть я сказал сплетню, раз люди разлучились. Да? Как это происходит? Какова механика? Как это работает? Все очень просто. Кто-то подходит мне и говорит: «Слушай, Саша, а у него есть там новая машина». Или там девушки, подружки между собой говорят, там кто-то с кем-то пошел, она с ней пошла на прогулку, а человек сам думает: а со мной не прогулялся, да? Или просто человек говорит: слушай, вот тот человек там, вот слушай, вот так плохо поступил, вот так неприятно на сердце, вот делится с вами, говорит, вот нужно за него помолиться, а вы сами думаете, ну, наверное, я больше с этим человеком общаться-то не буду, да, ну, то есть, ну, как буду стараться как-то подальше держаться, а то если он со мной так же поступит, потом как-то вот, ну, а кто там как поступил, а есть ли у этого человека новая машина, и вообще, почему он не сказал вам об этом, а почему человек не пошел гулять с вами, потому что, может быть, просто расписание не совпало или что-то еще, и в итоге оказывается, что когда мы являемся свидетелями этих сплетен, мы разлучаемся с кем-то. Даже если по факту мы будем общаться, а у нас внутри там что-то уже крутится, да, а вот не сказал же мне тогда, да, вот, а вот он со мной-то так поступил, а она со мной поступила так, а вот не на меня смотрит, сейчас улыбается, а я знаю, вот, да, там, и вот у нас, мы-то уже знаем, что на самом деле, что представляет из себя этот человек, нам-то уже сказали, и поэтому у нас внутри уже все отработало. Мы уже знаем четкую характеристику на этого человека. И если мы все еще продолжаем общаться, то нашими душами мы разлучены. И поэтому сплетни, слухи, они очень быстро, очень качественно и очень сильно разлучают людей. Это эффективнейший способ разрушить отношения. И, конечно же, они разрушают отношения не только где-то, они разрушают отношения в церкви. Церковь – это в первую очередь отношения между людьми. И когда дьявол запускает сплетни и слухи в церкви, он делает это для чего? Для того, чтобы разрушить церковь. Чтобы разрушить поместную церковь, для того, чтобы люди не имели общения, для того, чтобы люди не любили друг друга, люди, чтобы не общались друг с другом. Поэтому распространение слухов недопустимо. Это страшный грех. Вторая проблема, которую из себя представляют слухи и сплетни, они разрушают наше сердце. Ну вот казалось бы, да? А в чем проблема? Да? Но мы читаем, что праведник-то этого не делает. Праведник-то этого не делает. Он даже не принимает поношение на ближнего своего. То есть он не является распространителем слухов. И поэтому, друзья, сплетни и слухи, они разрушают нашу духовную целостность. Они разрушают нашу духовную жизнь. Потихоньку, незаметно для нас, но наше сердце начинает глубже и глубже погружаться в грех. Это то, что засасывает нас в другие грехи. Часто человек потом начинает злиться или происходит что-то другое. Человек сам начинает про кого-то говорить злое, нехорошее и так далее. И как мы говорили, мы начинаем что-то мыслить уже злое. Да? В нашем сердце посажено какое-то семечко раздора, злости или чего-то еще. И вот на этой почве сплетен оно очень хорошо вырастает. Третья проблема – это то, что участие в слухах и сплетнях возлагает на нас ответственность. Мы становимся как бы соучастниками в этом преступлении. Но подождите, если я сам не распространяю слухи, если я сам никому про них не рассказываю, то в чем проблема, если кто-то мне что-то расскажет, расскажет о том, что происходит и вообще как это происходит? Почему я не могу этого слушать от других? И вообще, как я оценю сплетни или слухи? То есть есть эффективный способ. Закрылся в монастырь, никого не слушаешь, ничего не получаешь, никакой информации. Это эффективный способ бороться со слухами. Да? Выбросил телефон, интернет, телевизор. Все, никакой внешней связи с миром, никаких слухов, никаких сплетен. Абсолютно ноль входящей информации. Но разве это помогает, да? То есть мы понимаем, так неправильно жить. То есть мы как-то должны вот быть миссионерами в этом мире, общаться с людьми, но как, вот почему мы не можем тогда услышать эти сплетни, да? Ну, то есть давайте я буду христианином, который добрый, с любовью относится к ближнему, как сказать, с душой выслушал, как сказать, не раздражая никого выслушал и пошел дальше. Да? Почему так нельзя? И вы знаете, в книге «Исход», 23 глава, 1 стих говорит: «Не внимай пустому слуху, не давай руки твоему нечестивому, чтобы быть свидетелем неправды». Не внимай пустому слуху, даже не внимай. И для чего? Для того, чтобы не быть свидетелем неправды. Чтобы не быть свидетелем неправды. То есть, как только мы узнаем какой-то слух или сплетню, мы выступаем в качестве свидетеля, сразу, автоматически. И это логично. То есть, как только мы что-то узнали, мы тоже как бы включены в это информационное пространство. То есть, это информационное пространство, через которое распространяются слухи, мы в него теперь включены, мы тоже теперь это знаем. Да? Человек, который является носителем государственной тайны, он несет уголовную ответственность за распространение этой тайны. Почему? Да, потому что государство не хочет ни с кем делиться этой тайной. Но почему-то у нас слухи распространяются, и люди считают, что они не несут никакой ответственности за то, что они их распространяют. И мы несем ответственность еще потому, что когда мы слушаем слухи и не прекращаем их, мы как бы не препятствуем их распространению. Человек, который увидел преступление и не повлиял на то, чтобы это преступление прекратилось. Как это называется?
Соучастник.
Соучастник. Абсолютно верно, Олесь. Абсолютно верно. Человек, который не прекращает слухи, этот человек является соучастником фактически этих сплетен. Кроме того, сам факт того, что мы ничего не предпринимаем, когда слышим сплетни и слухи, поощряет такую культуру. Все начинают группироваться, все начинают друг с другом обсуждать, говорить что-то, появляются какие-то группы. Вот здесь одна там группа сплетен, здесь другая группа сплетен. Да? Кто-то что-то про одного рассказывает, потом идет перегруппировка, потом возникают новые слухи, новые вбросы и так далее. Там идет уже какая-то подковерная борьба и так далее. И это становится повесткой встреч и обсуждений, повесткой ежедневной, повесткой в мессенджерах, повесткой в телефонных разговорах. И опять же, мы становимся ответственными не только за то, что вот оно происходит где-то. Мы становимся ответственными за то, что эта культура живет, процветает и расширяется. Мы становимся ответственными за то, что в какой-то момент мы не прекратили этого, не прекратили распространение этой культуры, а еще и сами усугубили ее, когда просто до конца позволили кому-то что-то рассказать. То есть мы как бы поощрили, с молчаливого согласия эта культура продолжает процветать. Вы знаете, не так давно я узнал, что когда человек ощущает какой-то запах, это на самом деле мельчайшие частицы того, что источает этот запах, садятся на рецепторы человека, благодаря чему мы воспринимаем этот запах. То есть как будто происходит соприкосновение с этим вот телом, которое источает этот запах. Именно поэтому человек просто интуитивно старается избегать мест, где плохо пахнет. По аналогии с этим, слухи и сплетни, они как плохой запах. Мы к этому соприкасаемся. Вы бы хотели, чтобы вы соприкасались с тем, что неприятное, неприятно пахнет, пачкает вас. Но слухи и сплетни, их не видно. Их не видно, и мы не ощущаем, как это пачкает нас, как оседает на нас. И на нас уже появляется толстый слой грязи. И мы потихоньку погрязаем в этой грязи. Но по аналогии с этим, слухи и сплетни, они как будто вот этот плохой запах, но что противостоит этому? Что противоположно? Вы знаете, в Библии есть противопоставление. Мы должны быть благоуханием Христовым, сказано во втором послании к Коринфянам, 2 глава, 15 стих. И если помните, есть такая поговорка: «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». Как это можно сказать? Если твой друг сплетник, то кто ты? Кто ты, если твой друг сплетник? Если мы слушаем сплетни, то кто мы такие становимся? Правильно ли я? Мы тоже становимся сплетниками. Именно в этом кроется опасность того, что мы не просто не говорим сплетен, что мы даже слушаем сплетни. Друзья, не будем соучастниками сплетен. Именно поэтому в том псалме, который мы прочитали, в 3 стихе говорится: «Не принимает поношение на ближнего своего». Именно поэтому в притчах в 20 главе, 19 стихе сказано: «Кто ходит переносчиком, тот открывает тайну, и кто широко раскрывает рот, с тем не сообщайся даже». Даже не сообщайся. Как видите, здесь категорическое повеление даже не сообщаться. Как же тогда противостоять этим сплетням? Как не стать соучастником? И самое первое, да, самое простое, это просто не принимать, опять же, то, с чего мы начали в 3 стихе 14 псалма, не принимает поношение на ближнего своего. Что значит не принимает? Вот как это выглядит, не принимает? Что это из себя представляет? Не принимает поношения на ближнего своего. Да, это выражается в том, что когда мы слышим слухи и сплетни, мы говорим, что мы не принимаем их. Мы не принимаем эту информацию. Мы отказываемся это принимать. Напрямую скажите, что не хотите в этом участвовать, что считаете это несоответствующим христианской морали или просто даже непорядочным. Вы знаете, даже неверующие люди знают, что распространять слухи – это что-то такое, знаете, вот не очень хорошее, непорядочное. Поэтому не принимайте слухов, не принимайте сплетен. А что, если человек все равно продолжает распространять слухи? Что, если мы говорим «нет», а человек все равно продолжает? Про такого человека следует пустить другой слух, правильно? То есть, как, знаете, огонь на огонь пускают и останавливают, да? Правильно? То есть мы пустим слух, что вот есть в нашей церкви такой человек, он пускает слухи, он очень нехороший. Вот, вы знаете, не сообщайте с ним. Пустим такой слух, и это, как вы считаете, правильно? Вы знаете, конечно же, нет. Конечно же, нет. И поэтому второй пункт про то, как бороться со сплетнями, это не сообщайся. Да, как мы прочитали, не сообщайте. С теми не сообщайся, кто носит переносчиком, кто открывает тайну и кто широко раскрывает рот. Если мы не можем повлиять на распространение слухов и сплетен, нужно просто максимально дистанцироваться от этого. Нужно показать, что мы против этого, и мы не будем даже в этом участвовать. Но вы знаете, если про неверующих людей это можно понять, да, что ну как бы мы не можем никак повлиять, но что если мы видим в церкви, кто-то рассказывает какие-то слухи, какая-то вот эта болезнь пошла и в церкви, что делать? Идти распространять контрслухи, мы сказали, что это неправильно. Сказал один раз, другой раз, как поступать в этом случае? Или можно поставить шире вопрос, а если мы видим другого человека согрешающим, можем ли мы об этом говорить другим? То есть вот здесь еще обратная сторона, а как, если мы видим другого человека согрешающим, то, с одной стороны, мы с вами сказали, что сплетни и слухи разрушают церковь, разрушают отношения, то есть мы не можем рассказывать, но мы увидели, мы узнали, мы стали свидетелями, как нам поступать. Вы знаете, Библия дает на это вполне ясный, четкий ответ. Если кто видит брата согрешающего, греховник смерти, то пусть молится. 1 Иоанна 5 глава 16 стих. То пусть молится, и Бог даст ему жизнь. То есть согрешающему греховник смерти. То есть, друзья, третий метод борьбы со сплетнями и слухами и с любым вообще грехом – это молитва. Это один из самых мощных инструментов, который нам дал Бог. Мы можем молиться, открывая свое сердце к Богу, и это не будет сплетнями. Вы можете Богу высказать все в самых ярких красках. Это не сплетничество. Можете рассказать обо всех, кого вы встретили на этой неделе. Вот помолитесь Богу, потратьте 3 часа и расскажите все в деталях. Это не будет сплетничеством. Это будет молитвой. Про все грехи, про все, что вы видели, про все, что вы знали. Раскрывайте свое сердце Богу. За кого вы переживаете? Помолитесь лучше. Не рассказать кому-то третьему, кто никак не повлияет на эту ситуацию, а помолитесь Богу, который может повлиять на этого человека. И если этот человек и сплетник, и если человек какой-то другой грешник и так далее. Но что, если грех продолжает распространяться и влиять на других людей? И вы знаете, опять же, в Библии есть ответ на этот вопрос. Матфея 18 глава, с 15 по 17 стих, Иисус Христос говорит, «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобой и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата своего. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви. А если церковь не послушает, то да будет он тебе как язычник и мытарь. Вы знаете, Иисус Христос предлагает четкий, понятный протокол действий. Если мы видим согрешающего человека, что мы делаем? Мы не идем, не рассказываем всем подряд. Я видел того человека согрешающим. Если человек согрешил против нас, мы не идем и не жалуемся всем подряд, что, вы знаете, меня обидели, против меня согрешили. Иисус Христос дает четкий протокол, как нам действовать. Если согрешил против тебя брат твой или сестра твоя, пойди и скажи ему это лично. Не нужно ни с кем разговаривать, не нужно никому рассказывать, писать, кого-то подключать сразу. Нужно подойти и поговорить лично с человеком. Возможно, человек это по-другому понял. Возможно, человек по-другому увидел. Дайте время, дайте человеку остыть. Не нужно сразу идти и подливать масло в огонь. Возможно, человек себя плохо чувствовал. Возможно, у человека было плохое настроение. Возможно, тому человеку кто-то что-то плохое сделал. Подождите. Дайте время, и потом подойдите и поговорите с этим человеком. И если человек действительно водимый Духом Святым, то человек, возможно, услышит вас. И вы приобретете, как говорит Иисус Христос, брата вашего или сестру вашу, потому что человек еще больше и ближе сблизится к вам. Потому что человек увидит, что вместо того, чтобы распространить слух, вместо того, чтобы вы пошли кому-то пожаловались, вы пришли и спросили с любовью, по-братски, по-сестрински, по-христиански в первую очередь, и разрешили этот вопрос. Не стали где-то обличать человеку, не стали при всех человека выставлять в каком-то негативном свете. Перед всей церковью сразу, знаете, бывает такое тоже. Такое бывает даже в молитвах, когда люди начинают: «Господи, прости его, прости ее или кого-то еще за то, что вот против меня сделали то-то». Нет, Иисус Христос говорит: начните вот с наедине того, чтобы разрешить этот вопрос. А что, если не получилось разрешить? Иисус Христос дает следующий, да, вот следующий шаг. Пригласи другого мудрого человека, который сможет действительно быть арбитром в этой ситуации, который сможет быть достаточно влиятельным и для тебя, и для того человека. Потому что, вы знаете, очень часто мы сами не вполне ясно оцениваем ситуацию. Очень часто мы видим ситуацию всегда вот как-то со своей стороны, не видя ее с какой-то другой стороны. И Библия дает нам вполне ясный совет. Пригласите кого-то третьего, кто будет являться таким достаточно влиятельным арбитром и для того, и для другого. И даже если, видите, одного человека недостаточно, возьми с собой одного или двух. Да, возможно, это два будет. Помните, в культуре Израиля это были кто? Это были старейшины, это были судьи, это были те люди, которые были уважаемы, которые действительно могли вынести важное решение и которые брали на себя ответственность. Вы знаете, в наше время очень многие люди советуют. Да, Советский Союз назывался «Страна советов», и как-то у нас в стране это продолжает быть, все друг другу советуют. Да, советуют, как поступить, кого обличить, кого как выставить, кого отругать каким образом. Но никто не берет на себя ответственность. Никто не готов взять на себя ответственность за то решение, которое вы принимаете. Вам насыпят советов, очень много, но не факт, что эти советы будут хорошими. И Библия предлагает взять того, кто действительно мог бы быть добрым свидетелем. И дальше мы видим, если же не послушают и их, то тогда нужно привлекать действительно церковь. Привлекать служителей церкви, чтобы служители поговорили с этим человеком. Чтобы служители разобрались, можно ли действительно разрешить эту ситуацию. И мы видим, что если действительно человек продолжает жить в грехе, то человек тогда просто сам отлучает себя от церкви. Человек не хочет жить христианской, евангельской культурой, и он становится как язычник и мытарь. Человек, который жил вне культуры христиан, вне той культуры, которую созидал Бог. И вы знаете, это действительно такие очень простые правила, но, к сожалению, мы очень часто идем сразу в конец. Вернее, мы начинаем с конца. Мы вначале всем рассказываем, вначале отлучаем сами со своего легкого слова человека от церкви, а потом уже начинаем разбираться, даже не поговорив с человеком. И это, как я говорил с самого начала, разрушает церковь. Но все это, все эти шаги, вы знаете, они должны быть не просто с шашкой в руках, с галопом, быстро пройтись, вот я сейчас там быстро разберусь, я-то знаю, как это делается все, но все это должно делаться с кротостью, с молитвой и любовью к этому человеку. Это главное условие успеха. И вы знаете, есть еще важный момент в борьбе со сплетнями и слухами. Это начать с себя. Нужно начать с себя. Часто мы видим брата согрешающего, да, как мы читали. Но мы не часто видим себя согрешающих. Вернее, мы не смотрим на себя, как часто мы согрешаем. Мы часто закрываем глаза на это. Мы видим у всех соринки в глазах. Я точно знаю, что у этого то, а у этого это. Этот вот в этом очень, вот очень, очень тяжко согрешает. Вот я точно знаю. А вот про этого вообще не буду говорить, да, и так далее. Но начните с себя. Начните не с соринок в глазах других, а с бревен в своих глазах. Какова наша речь? О чем мы говорим? И вы знаете, начать себя нужно с того, что мы говорим добрые слова для назидания в вере. В Ефесянам 4 глава, 29 стих, и это, кстати, тот совет, который Джерри Бриджес дает, сказано: «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим». Обратите внимание, кстати, что в этом отрывке тоже идет отсыл к запахам, да и вообще вот к природе того, что вот есть что-то неприятное такое, гнилое, да, то, что источает такой неприятный запах, а есть то, что действительно доброе, как благоухание, то, что хорошее, то, с чем приятно иметь дело. И то есть наши слова, они должны быть действительно добрыми. Наши слова должны быть тем, что несет назидание в вере, то, что доставляет благодать слушающим. Что это такое? Что доставляет благодать слушающим? Что такое благодать слушающим? Вы когда-нибудь видели человека, которого слушаешь, и вы знаете, как будто вот слушаешь, и хочется слушать еще, вот приятно, и как будто вот прям с человеком хочется общаться, продолжать общаться. Хочется иметь общность, хочется, чтобы этот человек был у тебя в друзьях. В реальных друзьях, не просто там в социальных сетях еще одна там галочка появилась, а чтобы действительно этот человек... Вы знаете, что этот человек про вас будет говорить хорошее. Вы знаете, что этот человек, когда вам говорит, вам с ним интересно. Это благодать слушающим. Кроме того, помните, как 14-й псалом описывает праведника? 4 стих говорит: «Тот, в глазах которого презрен отверженный, но который боящихся Господа славит, кто клянется хотя бы злому и не изменяет». Обратите внимание, что это тот человек, который действительно высокопорядочный. Он отверженного человека, которого все отвергли. Он его принимает. Он про него говорит доброе. Этот человек боящихся Господа славит. В другом переводе говорится «чтит». То есть это человек, который, вы слушаете, этот человек говорит что-то доброе. Вот то, что мы с вами говорили, слухи. Да? Помните про Руфь? Откуда Ваос узнал про нее? Слухи были? Были слухи? Добрые слухи были? Вот это правильные слухи, друзья. Давайте распространять такие слухи. Это вот то, к чему нас призывает Библия. Только доброе, да, а боящихся Господа славит. Давайте говорить про то, какие прекрасные люди, которые нас окружают. Какой прекрасный Володя, который приехал сегодня с утра и приготовил этот зал. Да, какая прекрасная музыкальная группа, которая вчера собиралась, здесь готовилась, и многие другие друзья, которые участвуют, и про которых мы очень редко вспоминаем. Мы очень любим говорить слухи вот эти негативные. Но, друзья, если любим говорить про других, давайте говорить доброе. И вы увидите, как от этого изменится земля. Изменится земля, изменится мир вокруг нас, изменится вселенная вокруг нас. Поэтому, друзья, давайте начнем с себя и будем говорить добрые слова для назидания вере, добрые слова, которые доставляют благодать слушающим. И следующий подпункт – начните с себя, начните со своего сердца. На самом деле, если мы будем говорить добрые слова, а внутри нас совершенно другие эмоции по отношению к этому человеку, разве это правильно? Разве это доброе? Это называется лесть на самом деле. Когда мы думаем одно, а человеку говорим другое. Поэтому нужно начать с другого. Нужно просить, чтобы Бог поменял наши сердца. Нужно именно с этого начать. Нужно открыть свое сердце для Бога, чтобы Дух Святой мог проводить свою работу в нашем сердце. Не проявлять жестокосердие, жестоковыйность, как это называется в Библии, а проявить смирение перед Богом, чтобы Бог мог изменять наше сердце. И, естественно, нужно работать над своей духовной жизнью, нужно больше времени уделять Богу, чтению Божьего Слова, молитве, как мы говорили. И вы знаете, Псалом 14, 2 стих, который мы уже много раз прочитали, в нем сказано «И говорит истину в сердце своем». Обратите внимание, человек, вот он начинает со своего сердца. Он уже в своем сердце говорит истину. Он не просто вслух говорит истину, а он в сердце своем говорит истину. Обратите внимание, что само слово «слухи», да, само слово «слух» – это когда мы что-то слышим. Да? Но начинается оно с того, что мы говорим в своем сердце. То, что мы слышим в своем сердце, то, что мы сами говорим. И помните, о чем говорил Сергей Лунев за этой кафедрой несколько воскресений назад, по 13 главе 1 послания Коринфянам, «Любовь долготерпит, любовь милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается». И дальше, обратите внимание, не мыслит зла в сердце. Не мыслит зла. О чем мы мыслим? А любовь не мыслит зла. Настоящая Божья любовь не мыслит зла, не радуется неправде. Когда мы слышим неправду, какова наша реакция, какова реакция нашего сердца? Когда мы слышим слухи и сплетни, какова реакция нашего сердца? Как мы реагируем на это? Или мы злорадствуем, или мы у себя там, вот я вот так подумаю про него, да, теперь я вот знаю. Да? Или же мы не радуемся неправде. А дальше что делается? А сорадуется истине. Очень важная ответная часть, что мы не просто не радуемся неправде, а в нашем сердце действительную радость вызывает истина. Мы радуемся той истине, которую действительно производит Бог. И дальше обратите внимание, следующее качество любви все покрывает. Даже если мы знаем, что какой-то человек согрешил, все мы много согрешаем, как говорит Иаков, апостол Иаков. Все мы много согрешаем, друзья. Все покрывает. Любовь все покрывает. И это вот действительно настоящая Божья любовь. И вы знаете, только с настоящей Божьей любовью можно бороться со сплетнями и слухами. С настоящей Божьей любовью, которая находится у нас в сердце. Именно измененное сердце само не принимает зла, само не принимает слухов и сплетен, а наоборот источает настоящую Божью любовь, которая противостоит распространению этой заразы. Вы знаете, даже само слово распространяет. Оно с чем воспринимается? Вот с чем ассоциируется? Вы знаете, я когда думал об этом, оно у меня вот как-то ассоциируется как о болезни какой-то, о пандемии, которая просто мгновенно распространяется, да, как болезнь, как зараза, которая заражает еще и еще людей, и мы все часто вот сейчас ходим в масках, да, хотя мало кто сидит в масках, хотя положено, да, но вот болезнь, она мгновенно распространяется. Но слухи – это та болезнь, которая не видно, но она заражает еще и еще людей, и она продолжает распространяться, это культура слухов. И Бог хочет, чтобы этой болезни не было, чтобы не было этого терпимого греха. И Бог дает нам свою любовь. Свою любовь, которая может остановить и действительно прекратить это и противопоставить этому действительно Божью любовь. Подводя итог, хочу сказать, что мы часто недооцениваем опасность этого греха, слухов и сплетен. Часто мы воспринимаем, что это что-то такое, знаете, как ну, просто обыденная жизнь. Это просто новости, поделиться новостями о том, как дела. Да? Вот первый вопрос, который мы задаем друг другу, как дела? Как поживаешь? Да? Как поживает тот, другой, третий, пятый, десятый? И в итоге ну, мы друг другу рассказываем, делимся новостями, делимся про то, как живем, как живет кто-то другой. Как нам сложно с кем-то другим. И таким образом, вы знаете, часто вот мы являемся этим источником слухов и сплетен. И мы недооцениваем опасность этого греха. Недооцениваем опасность разрушения отношений. Недооцениваем опасность разрушения нашей духовной жизни, нашей духовной целостности. Недооцениваем свою ответственность за то разрушение, которое мы несем. Недооцениваем свою ответственность за ту культуру, которую мы распространяем. Вы знаете, говорят, что во времена Спержина, это не слух, да? Говорят, что во времена Спержина одного из служителей отлучили за то, что он распространял слухи. Служителя церкви! И когда этот служитель покаялся, тогда его восстановили. Вы можете себе представить, что в наше время, в нашей церкви кого-то отлучат за то, что слухи, ну все скажут, ну, ребят, это несерьезно. Ну да, там человек сказал, но это несерьезно. Но, друзья, это реально огромная опасность. Это опасность, которая на самом деле завоевывает сердца. Это грех, который завоевывает души людей. И люди с упоением наслаждаются этим грехом. Это очень серьезный вопрос. Поэтому будем проверять себя, свое сердце. Будем говорить доброе. Будем иметь ту Божью любовь. Будем мудрыми, честными и прямыми в отношениях с окружающими. Будем источать это Божье благоухание, а не какие-то вот эти неприятные запахи, слухи, которые неприятны окружающим. Чтобы и в нашей церкви были добрые, хорошие отношения. Чтобы созидались отношения в нашей церкви, а не разрушались. И пусть Бог нас в этом благословит. Аминь.